Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христос призывал своих учеников прощать и любить врагов, отдавать нуждающимся вторую одежду, благословлять гонителей, но Бог в Ветхом Завете строго наказывает за грехи, а Божий гнев и возмездие изливается на язычников и не раскаявшихся грешников. Почему Бог в Ветхом Завете настолько отличается от себя самого в Новом? Как мы можем понимать сегодня Ветхий Завет? В чем смысл закона и можно ли его согласовать с благодатью? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — от передачи о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. А сегодня за всех баптистов будет отвечать пастор Омской церкви евангельских христиан-баптистов Дмитрий Пронин. Дима, привет.
Здравствуй, Игорь.
Вот, очень рад тебя видеть.
Взаимно.
Молюсь о твоем здоровье и продолжаю. Видишь, у нас сегодня, дорогие друзья, у нас сегодня, видите, какая непростая темка, я бы сказал, да? Попробуем за 50 минут сказать хотя бы что-то вразумительное в той теме, о которой богословы уже спорят 2000 лет, включая, собственно говоря, апостолов и, да, соответственно, учителей церкви. Но задача-то, конечно же, нелегкая. Да, друзья, присоединяйтесь. Вот вообще, когда вы читали, вы можете ответить. Да, вы можете нам написать через, собственно, трансляцию в группах во ВКонтакте «Главная тема» и «Я баптист, почему?», а в Фейсбуке «Главная тема». Да? Так что присоединяйтесь к нашему разговору. Когда вы читали Ветхий и Новый Завет, у вас не возникало такого когнитивного диссонанса, что вы читаете как-то две разных книги о двух разных божественных личностях, да, Христос и, как его любят ныне гонимые свидетели Иеговы, называть Иегова, да, Яхве, Сущий, Бог-Отец, не возникало ли у вас ощущение, да, что Ветхий Завет уж больно кровавый, и уж много там действительно жестокости, и Бог проявляет себя действительно как ревнитель и наказывающий Бог. Ну вот, смотри, сегодня мы с тобой, Дим, попробуем поговорить об образе Бога, который у нас создается, когда мы читаем Ветхий Завет. И я тебе хочу сказать, что не мы одни на это, скажем, с этим сталкиваемся. Например, начну я с цитаты известного проповедника нового атеизма Ричарда Докинза. Не к жаре будет он помянут. «Бог Ветхого Завета, — написал Ричард Докинс, — является, пожалуй, самым неприятным персонажем всей фантастики. Гордится тем, какой он ревнивый, мелочный, несправедливый, непрощающий диктатор, мстительный, кровожадный женоненавистник, гомофоб, расист». Там дальше большая цитата. В общем, он перечисляет все недостатки, которые он увидел у Бога Ветхого Завета. Вот как бы ты ответил на эти претензии известного проповедника нового атеизма?
Ну, знаешь, Игорь, я, наверное, бы согласился с Докинзом.
Внимание, сейчас исторический момент, дорогие друзья. Да. Пастор Баптистской церкви соглашается с Ричардом Докинзом. Ну, продолжай, мне очень интересно.
С этой цитатой Ричарда Докинза, потому что, ну, не зря же Докинз говорит, что Бог Ветхого Завета – это самый неприятный персонаж всей фантастики. Да, то есть, ну, по всей видимости, Докинз говорит о каком-то фантазийном боге, который делает все эти страшные вещи, и в этом смысле, наверное, я с ним соглашусь, это какой-то неприятный фантазийный бог. Но бог, в которого верю я и ты, по-моему, очень далек от этого фантазийного образа, и поэтому это высказывание Докинза к нему отношения не имеет. Ну, вот как-то так, наверное.
А вот теперь разверни, пожалуйста, Дим. Все-таки ты оговорился, что Бог, в которого я верю, я действительно... знаешь, с чем я, наверное, соглашусь? С тем, что я в свое время даже, могу сказать, в твердой и здравой памяти перечитал Докинза. В смысле, я его много прочитал, да? Единственная книга Докинза, которую я не осилил до конца, это «Эгоистичный ген». Вот, у меня просто биологических знаний не хватило для того, чтобы, в общем-то, продраться сквозь его аргументы. Но когда он начинает лезть, собственно, в... Знаешь, когда он начинает лезть в теологии, это очень как бы забавно, да, вот это прям умиляет. Особенно, когда человек, не знающий древние языки, пытается, так сказать, эти древние языки толковать, да, это вообще просто... Это его классический, не знаю, аргумент по поводу того, что, значит, ты помнишь, что есть пророчество о деве, что дева, да, родит, да, мессию, да, что на самом деле это не дева, а просто, значит, девушка, да, женщина. Вот. И как бы человек, который хоть когда-то занимался герменевтикой, вот, прекрасно понимает, что этот довод вообще несостоятелен ни разу, да. Mm-hmm. А уж тем более человек, который, значит, знаком с древними языками, и, между нами-то и не с одним древним языком, так как Библия написана не на одном древнем языке, да. Mm-hmm. То есть вот эти вот моменты очень важные, потому что как раз образ, который человек себе, не знаю, рисует, да, когда он читает Ветхий Завет, Uh-huh. Он часто ведь откуда появляется? Вот скажи ты свою версию, а я свою версию скажу.
Ну, безусловно, если мы говорим о реконструкции какого-то образа, то он, наверное, возникает не только из прочитанного, да, ну, а из интерпретации этого прочитанного, да, которая все-таки в значительной степени основывается в том числе и на предыдущем опыте и багаже знаний. Да? То есть у нас есть некоторые представления о Боге, да, и читая что-то о нем в древних священных текстах, ну, мы не можем как бы выбросить все эти представления за борт и абсолютно от них отказаться. То есть я думаю, что все-таки это в значительной степени, ну, некоторый опыт, некоторые знания уже существующие в человеке. Вот, и под какими факторами оно сформировалось, ну, это уже другой отдельный разговор. Ну, вот у Докинза, по всей видимости, оно сформировалось под влиянием атеистических идей, его какого-то, возможно, неудачного опыта соприкосновения с религией, с Богом, с церковью и так далее. Может быть, так.
Я с тобой соглашусь, другое дело, что у меня как раз вот я размышлял про проекции, потому что когда мы, в общем-то, говорим о Боге, о познании Бога, да, нами, uh-huh. об опыте познания Бога, мы все время сталкиваемся, знаешь, как говорят специалисты, мы в определенной области, мы сталкиваемся со своими... или как Юнг говорил, да, со своим темным я, да?
То да, есть, да, вот,
да. Понятно, что мы проецируем, то есть мы читаем, и мы трактуем это исходя, да? Я как культуролог тебе сразу могу сказать, что надо, когда мы читаем Ветхий Завет, надо учитывать культурные, исторические контексты, да, там, uh-huh. Культурные в большей степени, да, безусловно, потому что, да. Да, например, там, мы читали со студентами «Повесть временных лет», или, а потом читали значит, протопопа Аввакума, да, житие протопопа Аввакума, автожитие, по сути, да, первый, да, по сути, сатирический текст русской литературы. А я ей говорю, а почему они такие разные? А я говорю, вас не смущает, что несколько столетий прошло?
Да-да.
Да, то есть вот это как раз та самая штука, да, но на самом деле я как раз понимаю Докинза, потому что мы часто размышляем о Боге, да, исходя из чего? Исходя из того, что, ну, вот, из того багажа, который есть в детстве. Если ты, например, там, воспитывался... Я воспитывался, кстати, я очень хорошо понимаю, потому что я воспитывался в атеистической среде. У меня родители были неверующие, бабушка была верующая, ну, на нее же, ты же понимаешь, как мы на бабушку смотрели, там, сверху нет, сопляки-то, да? Ну, со, да, своих-то, как бы, да, ну, наука же нам сказала, как бы, нам точно все известно, да, про науку, нам Ленин все рассказал, вот. И здесь как раз момент того, что вот, как бы, мифы, наслаиваясь друг на друга, вот и рисуют такой образ, да? А каким все-таки, на твой взгляд, как у нас складывается, какой образ складывается у нас, когда мы читаем Ветхий Завет Бога? Вот мы отстраненно, окей, мы, значит, попытались отстраненно посмотреть, какой Бог, как Бог открывается в Ветхом Завете. Действительно ли Бог в Ветхом Завете злой?
Да, действительно, у нас может сложиться такое впечатление, у нас может возникнуть такой образ злого Бога, Бога, который готов ниспослать всевозможные кары. Но, ты знаешь, я думаю, что вот подобное происходит именно из-за нашей, ну, если можно так выразиться, какой-то близорукости. То есть от того, что, читая библейский текст, мы не знаем его контекста. Ну, в общем, да, ты об этом упомянул. Да? То есть ни исторического, ни культурного, ни социального контекста мы не знаем. И от этого мы начинаем делать какие-то скорые выводы о характере Бога, о том, как он представлен в этом тексте, да, дескать, вот он и такой, и сякой, и он и расист, и гомофоб, и человеконенавистник, и прочее, прочее, прочее. Да? Но это наше представление, мы можем все что угодно выдумывать себе, но это всего лишь наше представление. Во многом они сформировались из-за вот этого непонимания этой большой дистанции. Да? То есть мы видим, что события, связанные с этим Богом, описаны, вернее, написаны несколько тысяч лет назад, и мир был совершенно другим. Совершенно другим был контекст, общество, традиции. И это нужно учитывать для того, чтобы понять, о чем идет речь.
Смотри, а как мы можем понять, о чем идет речь? Да? Вот мы, находясь в... Я, как обычный читатель Библии, да, я помню просто свой первый опыт чтения Библии. Он исходил... Я учился в старших классах, и мне папа подарил мою первую Библию. Не поверишь, это Библия... Это священная история для детей, значит, написанная в конце 19 века протоиереем православным, да, в который входили, кстати сказать, и второканонические книги, да, вот апокрифические книги Ветхого Завета. Да. Вот не все. Многое он, значит, пропускал. Я сейчас эту книжку читаю своей младшей дочери. Я думаю, слушай, как я мог вообще что-то там, какой-то образ себе рисовать? Потому что в основном все главы, он там на главки поделил, там, значит, кое-что там сомнительное убрал, естественно, да, вот для детей это не надо. Вот, и обычно главы заканчивают. «Милые дети». А как бы вы вот поступили на его месте, да, там были «милые дети», «нехорошо», «видите, как опасно не слушаться родителей». Вот, и мне кажется, что сегодня мы читаем Ветхий Завет вот, ну, абсолютно в духе вот такого прочтения священной истории, да, то есть вот мы пытаемся со своей точки зрения на это посмотреть. А как мы можем сегодня прочитать Ветхий Завет и понять его, ну, хотя бы, скажем, в самых важных вещах понять то, что Бог хочет сказать через эти истории, через послание Ветхого Завета обычному современному человеку, который не знает, смотри, исторического контекста, да, который не знает древних языков, и у него есть только, ну, фактически текст и справочная литература, которой он может воспользоваться.
Это очень хороший вопрос, действительно, как это сделать? Думаю, что прежде всего нам нужно обратить внимание на понятные тексты, на тексты, которые не требуют какой-то дополнительной справочной литературы, не требуют знания, особенного знания еврейского, древнееврейского или каких-то еще других языков. И в первую очередь обратить на них внимание. И постараться сложные тексты истолковывать вот сквозь простые. Да, это такой, ну, известный герменевтический прием. А кроме этого, я думаю, что нам нужен какой-то фокус, сквозь который мы будем прочитывать эти тексты. И, на мой взгляд, таким фокусом может стать именно фигура Христа, пророчество о нем, то, что предсказывалось, и вот этот Божий план, который осуществлялся на протяжении веков истории, когда Бог навел свой народ к обещанному спасению, явленному в Сыне Божьем Иисусе Христе. То есть вот эта генеральная линия, христологическая линия, да, мне кажется, она очень важной, особенно потому, может быть, забегая вперед, потому что все законнические правила или какие-то инструкции, которые давались, да, они исполнились в Иисусе Христе. Вот Иисус Христос, Он исполнил закон, да, и поэтому мы, читая ветхозаветные тексты, должны понимать, что во Христе, в общем-то, и произошло исполнение многих-многих вещей, многих пророчеств, которые описаны в Ветхом Завете. Все остальные вещи, наверное, как ни крути, они требуют определенных знаний, да, дополнительных. И знания культуры, знания традиции, знания языковых особенностей. Но тут уж ничего не поделаешь, без этого тоже нельзя.
Смотри, давай попробуем разобраться. Да? Уйдем в частности.
Давай.
Итак, в Ветхом Завете, в Пятикнижии, в книге Иисуса Навина можно найти повеление, данное от лица Бога, истреблять целые народы. При этом в Ветхом Завете мы читаем, что Бог есть любовь. Да? Уже в Ветхом Завете. Я уж молчу про Новый Завет. Да? Как можно после этого можно говорить, что Бог есть любовь?
Да, это один из действительно сложных вопросов, который возникает, когда мы говорим о Ветхом Завете. И ты совершенно справедливо обратил внимание на то, что все эти вещи, они описаны в книге Иисуса Навина. Ты знаешь, если бы среди христиан провести голосование о том, какая книга менее всего подходит для того, чтобы ее включили в библейский канон, то, наверное, книга Иисуса Навина оказалась бы, ну, в числе первых. Слишком, действительно, слишком много там насилия, слишком много крови, да, причем все это узаконено, и Бог даже сам повелевает это сделать.
Да? Я еще парочку могу подкинуть. Две книги про Пименон, Хроник.
Да.
Там много перечислений никому непонятных, и мне кажется, даже современным евреям и даже некоторым специалистам по иудаистике неизвестных людей.
Да, да. Ну да, действительно, возникает вопрос, почему так? Почему Бог допускает и даже повелевает истребление язычников? И вот знаешь, здесь как раз нам потребуется взглянуть на вот этот древний библейский текст уже не с позиции современного читателя, а насколько это возможно, что называется, проникнуться духом этой эпохи и попытаться понять, вот в какой эпохе этот текст был написан. И знаешь, вот тут, наверное, одна из ключевых вещей, на которую стоит обратить внимание, это то, что для язычников самым истинным был не тот Бог, который говорил о милосердии, о прочих вещах, да, а тот Бог, который был сильнее. Вот. Как помните, это передано в повествовании первой книги царств, где рассказывается о захвате Божьего ковчега. Этот ковчег доставили в храм языческого божества Дагона, да, и потом на следующий день те, кто его доставил, они, войдя в храм, увидели, что вот, в общем-то, эта статуя божества Дагона, она лежит перед ковчегом Божьим. Да? То есть отсюда вывод делается, что Бог Израиля — это более сильный Бог. То есть нравственность, милосердие, великодушие, богословские тонкости, красота литургии – все это лирика. Вот. С точки зрения язычника значимым является только лишь один факт. Какой бог сильнее? Да, бог Израиля или бог филистимлян или хананиян и так далее. Да, то есть вот это имеет значение. Как-то прочитал о том, что миссионерам в Новой Гвинее пришлось столкнуться с такой же похожей проблемой. Они проповедовали Слово Божие у местных племен, и ты знаешь, вот никакого сочувствия история о распятом Христе у этих племен не вызвала. Никакого сочувствия, никакого сожаления. Ну, он был убит, он проиграл, он не смог за себя постоять. А он нам чем может помочь? К чему нам такой Бог? Да? То есть вот это логика древнего мира, это логика язычников, это то, что, в общем-то, было свойственно этому миру. И поэтому нередко Божьим людям, Божьим пророкам приходилось убеждать людей прежде всего в Божьей силе. Это такой был Древний Рим. И вот Богу на определенном этапе истории приходилось исходить из этой данности. Но это совершенно не значит, что это единственный и самый лучший способ Бога заявить о самом себе. Не единственный, не самый лучший, но, по всей видимости, на тот момент человеческой истории, ну, вероятно, необходим. Здесь, конечно, может у нас другой возникнуть вопрос. Ну ладно, там с этими кровожадными язычниками воинственными, которые никакого другого языка, кроме языка силы, не понимают, да, ладно с ними, а как вот с мирным населением-то быть, да, вот с теми самыми людьми, которые вроде как невинно погибли, и вот, ну, как вот мы можем говорить о том, что это любящий Бог вот так с ними поступил. И опять вот я вынужден упомянуть, что мир, в котором происходили все эти события, он слишком далек от нашего. Я думаю, что, ну, полководцы древности, они бы, наверное, рассмеялись, читая Женевскую конвенцию, в которой написано о гуманном отношении к военнопленным, да, ну, вот для них это не было свойственно. Я позволю себе вот обратиться к еще одному примеру, к опыту, трагическому опыту Второй мировой войны. Я против войны, я считаю, что это большая трагедия, но мы вынуждены были принимать в ней участие. И как с той, так и с другой стороны вынужденно гибло мирное население. То есть люди, которые, казалось бы, ну ни в чем не повинны. Но мы готовы оправдать эти жертвы. Почему? Потому что нацистская военная система, она должна была быть сломлена любой ценой. И вот эти израильтяне, да, я вот хотел подвести к чему. Эти израильтяне, которые вынуждены были уничтожать целые народы полностью, да, они на самом деле попали в похожую ситуацию, потому что если бы они этого не сделали, то военная победа могла бы обернуться религиозным или культурным поражением. Когда победившие начали бы воспроизводить культуру, традиции или обряды побежденных. А что это были за обряды? Ну, давайте вспомним. То есть историки говорят, что традиции хананеев, они требовали принесения в жертву, например, собственных детей. Я уж не говорю о сексуальных оргиях, связанных там с культом плодородия. То есть даже римляне, которых точно нельзя назвать сентиментальным народом, их это приводило в шок. И эти жертвоприношения были одним из решающих аргументов, почему Карфаген должен быть разрушен. То есть не просто порабощен, не просто подчинен, а вот именно стерт с лица земли. Поэтому вот мне кажется, что Бог, я возвращаюсь к этому, да, Бог, он действовал вот в этой ситуации, исходя из особенностей того древнего мира. Он открывался в этом древнем мире так, как это было возможно. И говорить о том, что только лишь поэтому он злой и человеконенавистник, ну, это, наверное, неверно.
Ты знаешь, я обычно иллюстрирую, особенно когда мы разговариваем об этом со студентами, я иллюстрирую о том, почему Бог так, ну, не, скажем, не преклонен к язычникам, да, и почему он, ну, фактически повелевает Израилю, да, уничтожать, да, своих врагов, физически уничтожать, да. Все очень просто. Все фактически со школы помнят два слова, не знаю, помнят ли они этот сюжет, но Илиада и Одиссея, да? И, ну, у нас кто? Одиссей — это первый культурный герой, по сути, первый древний культурный герой. Даже если ты возьмешь Джош Макдау, неоспоримое свидетельство, Илиада и Одиссея там как аргумент в пользу Библии, что, ну, как бы, древних списков Илиады и Одиссеи просто не существует, да, вот, они гораздо более поздние, да, чем библейские списки, да, то есть вот даже то, да, и вот что это, древний культурный герой, Одиссей, у нас же есть ощущение, что это положительный герой, для античности вообще нет такого понимания, что есть положительный и отрицательный герой, просто есть герой, который должен победить, и герой, который погибнет, это данность, вот, а может, который победит, потом еще и погибнуть до кучи. Как, например, Язон и Аргонавты, да? То есть это вообще как бы старался-старался, а потом и тебя и привалило туда. Как бы. Так вот, возвращается Одиссей домой, значит, к его жене постоянно, значит, сватаются женихи, но много лет его не было, да, она, значит, спит в себе в опочивании, они спокойно себе пируют у него же дома, да, что он делает? Приходит этот герой, ложит всех просто фактически, говорит, там, ну, просто по колено в крови ходит, то есть там нет ни одного живого. Потом он говорит своим слугам, рабам, говорит, вот быстренько приберите, причем он это делает, ну, не эмоционально абсолютно. То есть вот, ну, понятно, что человек вышел из себя, пошел и убил всех, да? Не, он не эмоционально все это делает, то есть он всех убил, ну, так надо.
Да.
Ну, как бы так, ну, так нормально, все поступают, нормальные мужчины, да, в то время. Потом он говорит, возьмите губку пористую обязательно, лучше кровь счищается. Да, то есть вынесите всех во двор, вот туда где-нибудь, на задки. А, значит, это все губочкой протрите, я приду проверю. Значит, а после этого он собирает всех рабов и повелевает своим же, собственно говоря, слугам убить этих рабов, которые, собственно говоря, все это подчищали, да? То есть, mm-hmm. И это я к чему? Я иллюстрирую к тому, что условия Ветхого Завета, это просвещенная античность, которой стремился Ренессанс, значит, значит, Серебряный век, да, русский Серебряный век, вот оно, ваше идеалы античности, да, герой, который просто все решает очень просто, убив все вокруг, что не в его картину мира не укладывается, да. А мы теперь предъявляем, значит, Богу Ветхого Завета претензии, что он вот этих людей, да, говорит о том, что это ваши враги, они должны быть уничтожены, да. Ну вот, тогда другой вопрос напрашивается, логичный, да, почему Бог в Ветхом Завете настолько отличается от тебя в Новом Завете?
Ну, я не думаю, что Бог отличается от себя, хотя, конечно, такие мнения существовали. Ну, достаточно вспомнить, наверное, Маркиона, лжеучителя, жившего во втором веке, который утверждал, что мы имеем дело с двумя разными богами, богом Ветхого Завета, богом Нового Завета. Но я думаю, что проблема Маркиона заключалась как раз в том, что в силу своей, опять же, этой близорукости, да, ему просто не хватило кругозора для того, чтобы не противопоставлять Ветхий и Новый Завет, а увидеть их во взаимосвязи. Вот эту большую картину, общую картину, в которой Бог действует в своем откровении. А осуществляет свое откровение Бог в истории. И этой истории свойственны определенные законы развития. И Бог не пренебрегает этими законами, потому что иначе бы он, ну, пренебрег бы свободой человека. Вот. А он постепенно меняет эти законы, пока не приводит, наверное, человека к одному единственному закону, закону любви. Вот. И это как раз тот самый, я бы сказал, тектонический сдвиг культурный, да, из которого вырастает вся христианская традиция. Безусловно, не без трудностей, не без перекосов, но тем не менее вырастает. Да.
Хорошо, давай тогда еще на одну проблемную зону Ветхого Завета зайдем, да, про Бога мы как-то более-менее поняли, да, ну, условно, наверное, хотя бы, условно хотя бы, да, ну, по крайней мере, аргументы со всех сторон прозвучали. Так вот, некоторые почитаемые фигуры Ветхого Завета совершают, очевидно, аморальные поступки. Лот спит со своими дочерьми, Авраам обманывает, Давид, муж по сердцу Божьему, на секундочку, да, проявляет жестокость в ходе борьбы за власть. В принципе, не общается со своим сыном, чем фактически подталкивает его к бунту и свержению, ну, попытке свержения своего отца. Он даже бежит от него. Потом сильно переживает из-за того, что его сын убит, да. Вот как Библия может предлагать их в качестве примера для подражания и людей, угодных Богу?
Ну, знаешь, мне кажется, что наша ошибка в том, что примеры для подражания в нашем понимании – это такие вот идеальные люди. Идеальные, нам так вот и хочется увидеть этого идеального человека, да, подсунуть такого идеального персонажа, который, как там у нас в стране говорили когда-то, да, пионер, так ребятам пример. Вот это такой вот образец, идеальный человек, абсолютно ни в чем не имеющий никакого изъяна. Вот чем мне особенно нравится Библия, так это своей честностью. Вот здесь все по-настоящему. Здесь все честно, здесь все искренне. Люди показываются со своими слабостями, со своими внутренними надломами. Это есть. Но вот чего у них не отнять, и то, в чем они действительно могли бы быть примером, достойным подражанием, так это в том, что они, в том, как они верили в Бога и как они уповали на Него. Вот это действительно достойно подражания. Да, безусловно, у них есть какие-то свои слабые стороны, они совершают действительно страшные ошибки, но при всем при этом они стараются уповать на Бога, они стараются жить согласно своей вере. И именно поэтому Авраам достоин подражания, не потому что он всегда поступал правильно. Сказано, что поверил Авраам Богу, это винилось ему в праведность. Лот достоин подражания, почему? Потому что он в какой-то момент был послушен слову Бога и вышел из Содома. Давид, каким бы он ни был несовершенным человеком, какие бы ошибки, страшные ошибки он не совершал, но при всем при этом он умел признавать эти ошибки. А это скажу я, далеко не каждому под силу. То есть, а Давид признает и раскаивается перед Богом. Он признает себя грешником, он признает себя нуждающимся в Боге. Вот это достойно подражания, это достойно уважения.
Смотри, а должно ли нам тогда нравиться то, что мы прочитаем в Ветхом Завете? Следует ли правилам и инструкциям тогда из Ветхого Завета?
Да, это очень хороший вопрос. Ты знаешь, я вспомнил один 118-й, кажется, псалом, где Давид говорит, как люблю я закон твой.
Можно тебя прервать? Ты весь псалом вспомнил?
Не-не-не, один только стих, вот одна строчка буквально, она мне так запала, где он говорит, что «как люблю я твой закон». Вот как можно любить закон? Как он может нравиться? Вот ты говоришь, должно ли нам это нравиться? Я долго не мог это вот как-то вместить, понять, ну, разве закон не вгоняет нас в краску? Разве он не приводит нас к чувству стыда, вины, позора? Все эти правила, да, бесконечные, которые мы там наблюдаем, все эти инструкции, разве они вот не вскрывают нашу несостоятельность и наш грех? Но вот при всем при этом мы где-то понимаем, что человек, как бы он ни сопротивлялся каким-то правилам, все-таки он без них не может. А вот в этом есть такая двойственность его природы, то есть парадокс его человеческой природы. То есть мы, с одной стороны, ненавидим правила, мы им сопротивляемся, а с другой стороны, не можем мы совсем жить без правил. Вот. И именно вот это дает нам Божий закон, дает нам Деколог или 10 заповедей. Да? Стоит лишь добавить, что закон, он не только указывает на эти правила, не только указывает на нашу несостоятельность, но и указывает пути выхода. То есть его задача не просто в том, чтобы нас унизить, а в том, чтобы указать путь жизни, по которому нам надо идти. Он еще так и называется, путем жизни. Поэтому, отвечая на этот вопрос, нужно сказать, что нравится нам, не нравится, хотим ли мы, не хотим, это дело нашего выбора. Хотим мы или не хотим следовать этим правилам. Это наш выбор, но если ты хочешь избрать путь жизни, то ты выберешь соблюдение определенных правил. Без этого ты просто не сможешь. Было бы странно, если бы ты вдруг решил выехать на дорогу, и при этом абсолютно наплевав на все правила, наплевав на то, что встречная полоса, она предназначена для обратного движения, что там, посчитав, что красные придумали трусы, я не знаю, там, да, посчитав, что абсолютно неважно соблюдать скоростной режим, ну, давай не будем соблюдать эти правила, к чему это нас приведет? Скажем, что нам это не нравится. Ну, это наш выбор, конечно, так можно сделать, но избрав этот путь, мы изберем, по сути, путь жизни.
Вот смотри, тогда уж ты затронул суть, да, закона. Зачем тогда был дан закон Богом в Ветхом Завете? В чем его смысл?
Ну вот у меня сразу вспоминается цитата апостола Павла из его послания, да, где он говорит, что закон был где-то водителем ко Христу. Это, мне кажется, очень такая емкая фраза, очень точная. И слово, которое здесь использует апостол Павел, это греческое слово «педагогос», да, то есть «педагог», «воспитатель». Это раньше был такой особый раб, который отводил детей господина на обучение. Так вот, закон, он как раз и выполнял такую вот функцию педагогическую, воспитательную. То есть он приводил нас ко Христу. Он указывал на того, кто этот закон может исполнить. И, в общем, о Христе так и сказано, да, что он исполнил закон. А мы не можем исполнить закон. Может быть, какую-то часть, может быть, какие-то определенные заповеди, но весь закон и всегда мы не в состоянии исполнить. Когда мы это понимаем, у нас может возникнуть ощущение беспомощности и безвыходности. Как же так тогда? Зачем он нужен? А что же нам делать тогда, если мы никак не заслужим Божье расположение? Мы никак не сможем это расположение добиться его. Да? И вот здесь Бог посылает Иисуса Христа, который исполняет закон. Он дарит безусловное принятие. То есть он принимает нас такими, какие мы есть. Он принимает нас не по нашим заслугам, да, то есть не потому, что мы там все исполнили в законе. Он просто принимает нас такими, какие мы есть. Точно так же, как наши родители принимают своих детей. Они их принимают не потому, что они сделали все, что родители сказали, и теперь вот достойны. Да? Но они принимают, потому что они наши родители. И вот в Иисусе мы все как раз становимся этими Божьими детьми. И таким образом в нем мы начинаем учиться, как исполнить этот закон.
А что тогда, на твой взгляд, отражают предостережения Ветхого Завета?
Ну, наверное, они отражают Божью заботу о нас, о том, чтобы мы могли учиться Божьей любви, вот, и милосердию. Как это ни странно, у нас, знаешь, иногда у нас такое неправильное возникает ощущение, когда мы прочитываем некоторые заповеди, у нас возникает ощущение, что речь там про справедливость, значит, про какую-то такую вот, причем справедливость очень жесткую, в такой жесткой форме выраженную, да, ну, там, я не знаю, допустим, око за око, зуб за зуб, да, то есть нам кажется, что это за правду, да, вот за справедливость. А на самом деле вот речь идет о том, что Бог, ограничивая человеческую жестокость, старается ограничить эту жестокость в Ветхом Завете. Потому что, ну, если бы нам, не дай Бог, да, вырвали око, то, наверное, мы бы и второе око вырвали, и голову оторвали, и вообще постарались бы отомстить, да? А Бог вот, он ограничивает, насколько это возможно в том мире, да, эту жестокость. Он говорит, чтобы наказание было соразмерным содеянному преступлению. То есть он заботится о своем народе и помаленьку приучает их к совершенно другим стандартам.
Значит, насчет мести и око за око, я вспомнил совершенно чудесную цитату из «Не бойся, я с тобой», из знаменитого, да, фильма в советское время Гусмана, где как раз показан Восток и вот эта вот постоянная кровная месть, да? Да. И, значит, такой юноша азербайджанский, если я не ошибаюсь, там как раз все это на территории, там, ну, Кавказ, да, на территории Кавказа Азербайджан происходит. Угу. Вот. И ну, говорит, слушайте, ну мы же с вами цивилизованные люди. Кровная месть, это же какой-то, это же пережиток. И к нему обращается Лев Дуров, там герой Льва Дурова, да, который говорит, а теперь видишь вот отряд тех вооруженных людей, а теперь ты им попробуй это объясни. Да, то есть вот эти моменты, мне кажется, очень важные. И смотри, зачем тогда, если, ну, и Павел уже пишет в послании Римлянам, что, ну, закон добр, я это знаю. И он добр ко мне. Да. Я это вижу. Угу. Вот. Желание даже добра у меня есть, да? Правда, угу. Чтобы делать вот это все, я сил себе не дохожу, да. Но все же, да? Тогда зачем вам понадобился Новый Завет?
Ну, если мы под Новым Заветом понимаем свод канонических книг, вот, то нужен он для того, чтобы рассказать о центре Божьего откровения, о Иисусе Христе. А если мы под Новым Заветом понимаем как бы принципы отношения между человеком и Богом, то суть Нового Завета, на мой взгляд, в том, чтобы показать, что христианство – это не религия дел, а это религия любви. Да, то есть у нас может возникнуть, опять же, такое ощущение, что, читая Ветхий Завет, что нужно много дел совершить добрых, то есть правильно себя вести, быть вообще правильным, да, вот выполнить все эти обряды. И складывается тогда ощущение, что вера в Бога – это вот религия дел. Вот. Новый Завет показывает, что на самом деле христианство – это не про это. Христианство – это религия любви, и не стоит думать, что нам сейчас вот нужно из наших дел соорудить какую-то лестницу, с помощью которой мы сможем достичь небес. Мне вот по этому поводу очень нравится цитата Александра Меня, который говорил, что все религии – это лестницы, которые человек строит для того, чтобы достичь неба, а христианство – это лестница, которую Бог спускает с небес на землю, и вот по этой лестнице к нам приходит Христос. И вот Христос приходит и показывает нам, что, оказывается, Бог принимает нас на основании веры в Него, а не на основании дел, которые мы могли бы совершить. Вот поэтому Новый Завет так важен.
Мне сегодня... Как-то я читаю сейчас послание, перечитываю послание евреям. У нас так получается, что мое последовательное чтение, оно вторит тому, что мы, например, долгое время, там в течение нескольких месяцев изучали на воскресной школе для взрослых в церкви послание евреям, к евреям. Да? И там вот в 9 главе, мне кажется, есть очень точный ответ на этот мой каверзный вопрос. Да? И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Мне кажется, это вот как раз очень...
Очень точный
ответ. Да, очень точный ответ, зачем Новый Завет, да, потому что здесь необходимо было, да, завершить и создать все твари все новое, да. Да. И это действительно удивительно. А вот тогда такой каверзный вопрос к тебе. А нужен ли сейчас закон? Если мы живем, как баптисты любят, ну и все протестанты фактически любят говорить, во времена благодати, то зачем же закон? И мы видим некоторые противоречия закона и благодати, особенно в посланиях Павла, да и, в принципе, в послании Иакова тоже.
Нет, безусловно, если мы говорим о законе как о соблюдении декалога, то есть 10 заповедей, то я говорил о том, что это жизненно необходимо. Если же мы говорим о всех заповедях, которые вообще упомянуты в Ветхом Завете, да, там, по-моему, около 613, да, то, конечно, нужно понимать, что часть из них, она относилась к регламентации жизни израильского народа, но мы можем пользоваться определенными принципами. Принципами, которые будут определять нашу социальную, экономическую, даже политическую практику уже в нашем контексте. Да? То есть в этом смысле, да, безусловно, закон важен, но опять же, скорее как выражение нашей любви к Богу, а не как попытка заслужить эту любовь. У нас может такое возникнуть ощущение, что Бог, вот он, говорит, да, в Ветхом Завете, соблюдайте закон, тогда у вас все будет хорошо, и тогда я буду благоволить к вам. Но давайте вспомним. Бог совершил исход до того, как дал закон. То есть благодать своему народу он дал еще до исхода. И в этом смысле даже Ветхий Завет, он про благодать.
Скажи, вот вторую часть вопроса я все-таки задам тебе, да? Есть ли тогда противоречие закону и благодати? Или это противоречие надуманное, и между ними нет на самом деле какого-то конфликта? Ну, я сразу оговорюсь, закон, то, что мы понимаем под законом, это, скажем, спасение через
дела.
Исполнение вот этих заповедей усыновления, да?
Да, да. И, безусловно, если так мы понимаем, то тогда противоречие есть. Но я думаю, если мы понимаем, что закон не является условием для того, чтобы Бог благоволил нам и принял нас и спас, то тогда все меняется. Тогда этого противоречия нет. А противоречие это, ну, возникает, наверное, в большей степени из послания апостола Павла, где Павел сражается с подобным пониманием, да, с фарисеями, которые именно таким образом пытаются воспринимать закон как некоторые условия для спасения. И Павел говорит, ну, тут тогда проблема у нас возникает. Тогда у нас действительно есть противоречие.
Тогда как бы ты ответил на вопрос, как жить по благодати? Так, простенько, за несколько минут.
Сейчас, да. Сейчас я в двух словах быстренько изложу теорию всего, да? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно иметь правильное отношение к самому себе, позволить Богу простить себя. Не нужно думать, что нужно заслужить Божье расположение нашим хорошим поведением. Иначе мы опять возвращаемся к религии дел. А во-вторых, наверное, нужно принимать других так, как принял нас Христос. То есть без условий, без ультиматумов, без попыток переделать другого человека. Да? То есть как один преподаватель мой говорил, причинить ему добро. Да? То есть я тебе сейчас буду причинять добро, переделывать тебя. Ну, это не жизнь по благодати. Жизнь по благодати подразумевает принятие другого человека. И терпеливое ожидание, что Господь постепенно будет менять его.
Как это может проявиться в обычной жизни христианина? Потому что часто, знаешь, вот мне иногда проповеди наши напоминают такую студию, да, в семинарии или там в библейской школе, где очень много знаний, да, но мне, как тому русскому человеку из анекдота про Чукчу, хочется спросить, ты не мудри, ты пальцем покажи.
Ну, наверное, самый простой пример, который можно привести, это наши близкие люди, с которыми мы живем под одной крышей. И возникает постоянно ряд простых бытовых, житейских каких-то ситуаций, когда нам нужно снизойти к человеку, принять его и не пытаться переучивать его, говорить, там, я не знаю, своей супруге или своему супругу о том, что он как-то вот не соответствует моим ожиданиям. Ему нужно немножко подрасти, чтобы я вот, ну, начал его или ее любить. Ну, это не жизнь по благодати точно. Это, наверное, такой вот самый простой пример, который мне приходит сразу на ум.
Ну что ж, наше время, в общем, подошло к концу. Теперь резюмируем так. Во-первых, большое спасибо, что, Дим, ты сегодня пришел и отвечал на все мои самые каверзные вопросы, которые я мог только, значит, наскрести. Напоминаю, что у меня в гостях был пастор Омской церкви Евангельских Анабаптистов Дмитрий Пронин, преподаватель. И сегодня, мне кажется, самое важное послание, которое мы можем увидеть в Ветхом Завете и в Новом Завете, о том, что Бог благ, и Бог благ к нам, да, и Он зажигает солнце над добрыми и злыми, при этом Бог строг, и Он ревнитель. И вот эти два, когда мы говорим о Боге Ветхого Завета, мы понимаем, что Бог показывает наш грех, и при этом через Христа Он искупает наш грех. И в этом, мне кажется, самое важное сегодня послание к нам Бога. Бог благ к нам, Бог есть любовь, и Он, указывая на наши грехи, показывает нам путь избавления от этих грехов. Поэтому, дорогие друзья, доверьтесь Христу, и я уверяю вас, это точно вас не разочарует, даже и поможет вам пройти через сложные периоды жизни, даже, может, через жизненные кризисы. Большое спасибо, Дима. До свидания, дорогие друзья. Спасибо. И благословит вас Господь.
Благословение.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.